«Как вы можете так говорить? Мы выполняли приказ!» — возмутился Москалев, словно и не он только что сетовал на свои огромные напрасные потери. «И фашистам от нас досталось крепко! Бросьте, Федор Андреевич!» «Что такое для них сейчас 2-3 десятка танков? Даже пусть сотня!» «Смотрите на карту. Вот. Житомир прикрывает один железнодорожный батальон. А была бы тут ваша дивизия? Если бы вы вовремя думали, вовремя маневрировали силами, нарушая приказы? А что такое приказы в нынешней обстановке? Кто их отдавал? Те люди, которые намного хуже вас представляли обстановку, руководствовались или довоенными разработками, или тем, что видели на позавчерашних картах. Но все равно приказ есть приказ. С тех, кто вам приказал, уже не спросишь. А вы свой долг примитивно понимаете. Наш с вами долг сейчас, я уверен, нанести врагу максимальный урон. Задержать его, насколько можно. Представьте, имея в руках дивизию, хоть половинного состава, вы сейчас могли бы, действуя из засад, маневренными группами перерезать все основные магистрали, фланговым ударом заставить немцев остановить движение, развернуть фронт на юг и хоть на сутки перейти к обороне. Потом вы могли бы и отойти, но в порядке и готовым к выполнению следующей задачи. Впрочем, мои слова, я вижу, для вас пока неубедительны. Значит, перейдем к практике, которая единственный критерий истины. Сейчас у вас первый, а может и единственный шанс сыграть с Клейстом на равных, попробовал подзадорить генерала Воронцов. Под Луцком вы тоже могли, но не сумели, так хоть здесь. Так точно, дернул головой генерал, на равных. У него 500 танков, у меня 8. Воронцов встал, протянул Москалеву коробку папирос. «Не мне вам объяснять. 500 — это на 100 километров по фронту и 20 в глубину. Причем вы о них все знаете, а не о вас ничего. Да и вообще 8 танков в нужном месте ночью, внезапно, прямо по расположению штаба корпуса. Артиллерия у нас тоже есть. Очень неплохо может получиться». «Да что я вас уговариваю?» — с изумлением спросил Воронцов. «Вот цель, вот задача. Мои указания для вас обязательны. Принимайте решение и готовьте приказ. Времени у нас очень мало». Все, что от него зависело, он сделал. И, увлекшись, чуть не забыл, зачем сюда явился. Слишком его захватила возможность хоть немного помочь всем тем, с кем свела его судьба. Он понимал, что на фронте грандиозных и трагических событий этих дней все его поступки имеют исчезающе малое значение. Но если при его участии немцев задержат хоть на сутки, уничтожат сколько-то солдат, еще пару десятков танков, общий счет войны изменится в лучшую сторону. Правда, он знает, как было на самом деле. Значит ли это, что его вмешательство бесполезно? «Нет», — сказал он себе, — «все равно нет». Просто без его вмешательства было бы еще хуже. Незадержанные здесь немцы, может, на сутки раньше возьмут Киев, на несколько километров ближе подойдут к Москве, погибнут новые тысячи людей, и среди них, возможно, те, без кого мир будущего станет еще беднее. Погибают-то всегда самые смелые и честные, кого так не будет хватать после войны, чье отсутствие будет сказываться еще многие десятилетия, если не всегда. И в то же время он чувствовал, что и то дело, за которым он пришел, тоже надо сделать, не опоздать. Здесь уже все пошло заведенным порядком. Пишется боевой приказ, люди и техника готовятся к маршу и бою, бойцы и командиры и без его присутствия исполнят все, на что способны. А он сейчас уедет. Пусть считают, что дивкомиссар исполняет свою миссию в другом месте. Интересно бы, вернувшись, прочесть во вновь написанных исторических трудах. В период оборонительных боев на Киевском направлении важную роль сыграла опергруппа дивизионного комиссара Воронцова, действовавшая на коммуникациях группы армии «Юг» и так далее. Да нет, не напишут. По крайней мере, в известном ему мире не напишут. И значит, не суждено ему вести в бой этих людей, и никого из тех, кто мог бы доложить о его участии и роли в Киевском сражении, в живых не останется. Или, если кто и остался, то за всем последующим просто забыл об этом кратком эпизоде.